بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، إن شاء الله мы сегодня начинаем разговор о вере в пророков. И мы остановимся сегодня на некоторых понятиях и некоторых определениях. Потому что когда мы говорим о вере в пророков, мы должны четко понять некоторые определения. Во-первых, кто такой пророк? И во-вторых, что такое сообщение или вахи, аль-вахи, сообщение Аллаха Субхана ва Тааля. Потому что в этих определениях и само отличие, один из главных отличий пророка от других людей, это то, что он получает сообщение от Аллаха. И что такое сообщение? Вот здесь много вопросов и много, скажем, мнений порой, которые делают пророка как бы только мудрым человеком, хотя это неправильно. Поэтому я бы хотел сегодня с вами остановиться на этих двух понятиях. Во-первых, кто такой пророк? И чем отличается пророк от посланник? Значит, пророк – это в переводе с арабского языка – это наби, пророк, набей, а посланник – это расуль, расуль. Чем отличается с точки зрения ислама и религии пророк от посланника? Во-первых, есть группа ученых, мусульман, которые не видят никакого отличия между пророком и посланником. И когда мы говорим, что это пророк Аллаха, это и значит, что он есть посланником Аллаха одновременно. Или наоборот. Нет такого четкого различия по мнению некоторых ученых. А некоторые ученые считают, исходя, во-первых, с точки зрения арабского языка, во-первых. И во-вторых, с точки зрения некоторых аятов из Корана, считают, что есть отличие между пророком и посланником. Пророк это, или ан-набей, слово ан-набей произошло с арабского языка от слова наба. Наба это значит весть, какую-нибудь весть. Значит, это от слова весть, потому что он получает от Аллаха, он получает от Аллаха определенную весть и определенные сообщения. Отсюда и называется он набей или пророк. И это в большей степени отражает связь между ним и Аллахом. Вот ан-нубуа или пророчество – это связь между пророком и Аллахом. А когда мы говорим «расуль», слово «расуль» на арабском языке произошло от слова «рисала». «Рисала» – это послание. «Рисала» – это послание. Поэтому это отражает отношение между самим пророком или между человеком, получающим сообщение от Аллаха, и людьми. И людьми, потому что он передает этот «рисала» людям. И отсюда он «расуль». И отсюда он расуль. Поэтому отсюда общее определение будет таким. Пророк или посланник – это человек, который получает от Аллаха сообщение. И если приказано ему передавать это сообщение людям, он является посланником. А если ему это не приказано, он является просто пророком. Потому что, когда он передает, значит, он приобрел уже второе определение «ар-расуль». Это значит, у него есть определенный рисаль или послание. Хотя, я еще раз подчеркиваю, что некоторые ученые считают, что нет такого строгого различия между этими двумя понятиями. Пророк или посланник – одно и то же. Исходя из этого, вот это с точки зрения арабского языка, с точки зрения религии, с точки зрения ислама, когда мы определим, кто такой пророк и кто такой посланник, с точки зрения не языкового значения, а именно религиозного значения, получается так, что пророк, тот, который получает сообщение от Аллаха, но не в виде определенного послания или книги, а посланник – это тот, который имеет определенную книгу от Аллаха. Значит, как Муса, алейхиссалям, имеет Тора. как Таурат, или как Иса алейхи салям имеет Аль-Инджиль, Евангелие, как Мухаммад саллаллаху алейхи салям имеет Аль-Куран и так далее и тому подобное. Есть конкретно послание в виде книги. Вот это уже посланник, а не просто пророк. Вот это с точки зрения уже религии. А пророк, определение посланника. А пророк, который не имеет книгу, но он обычно напоминает о том, что было послано до него посланникам, которые были до него. Хотя он сам не имеет определенную конкретную книгу, как посланник. Что такое сообщение? Что такое вахи? Вот мы сегодня более подробно остановимся именно на этом определении. Что такое вахи? Потому что аль-вахи, я перевожу сообщение. Хотя, если мы посмотрим в книгах, где происходит перевод с арабского языка на русском, в том числе и в переводах Корана, мы постоянно видим следующий перевод для вахи. Мы видим это внушение или откровение. Вот именно эти два слова повторяются постоянно. Аль-вахи – это внушение или определение, или откровение. Хотя этот перевод сугубо языковый. Поэтому отсюда есть некоторые люди, которые считают, что когда мы говорим о сообщении или о вахи, это значит внутренние чувства у самого пророка. И они отрицают, вот когда они говорят и объясняют, что такое вахи пророку, они это всегда пытаются объяснить, что это внутренние чувства, а нет никакого связи с внешней средой. А только это то, что внутри самого человека-пророка. Вот это как бы внушение внутреннее. И они, конечно, любую связь с Аллахом или с посредником, это есть Джибрил, алейхиссалям, они отрицают. И, к сожалению, мы видим иногда, когда мы говорим и спрашиваем, как Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, получил Коран, или другие пророки получили сообщение, мы видим такие, и мы слышим такие ответы. Это было откровение внутри себя, иногда так объясняют. И некоторые нам говорят, это какое-то состояние транса, вот тоже такое слово звучит. Некоторые говорят, это как бы некий вид интуиции самого человека. И еще одно определение, когда мы хотят объяснить нам, что такое вахи с их точки зрения, они говорят, это результат, к которому приходит человек когда он длительно сосредоточится над одним вопросом и приходит уже как бы к определенному выводу. Вот это и есть сообщение. И как мы видим во всех этих определениях аль-вахи, нигде не звучит то, что самое главное, что это связь, что это сообщение, которое получает пророк от Аллаха. Поэтому все эти определения, значит, когда мы говорим аль-вахи, и нам определяет это, что это внушение или откровение, или что-то другое, имейте в виду, что здесь идет речь о языковом значении слова, а не о его религиозном значении. И с этой точки зрения, что аль-вахи – это есть внушение, мы видим иногда аяты Корана, которые говорят именно о таком виде вахи. Вот, например, Аллах Субхана ва Тааля говорит в Коране, в сура номер 5, ая номер 111. «И вот внушил я апостолам». Вот внушил я. Вот здесь слово «внушил». А на арабском звучит «аухайту». «Аухайту» от слова «вахи». Значит, Аллах говорит, «я внушил апостолам». Здесь имеется в виду «внушил» не в языковом значении, а не в религиозном. Потому что апостолы не являются пророками Аллаха. Понятно? Вот поэтому здесь, да, Меймузин говорит, когда здесь Аллах Субхану Тааля говорит, я внушил апостолам, здесь, да, Меймузин говорит, что это внутри Аллах Субхану Тааля как бы дал им такое чувствовать внутри себя, что они должны следовать за Иса, алейхиссалям. Но это никак не имеется в виду здесь, что это тот внушение или вахи, который Аллах Субхану Тааля иногда посылает пророкам. Здесь, да, языковое значение, здесь, да, внутреннее чувство. То же самое, когда Аллах Субхану Тааля говорит в суре номер 16, ая номер 68, «И внушил Господь твой пчелы». Вот здесь тоже Аллах Субхану Тааля говорит «внушил». «Ва ауха раббука» от слова «вахи». Здесь опять-таки имеется в виду языковое значение слова, а не его религиозное. Что Аллах внушил этому насекомому, внушил, дал ей чувствовать внутри себя, что она должна делать, как она должна разыскивать себе питание. Но это ни в коем случае не то же самое, что когда мы говорим о внушении пророкам. То же самое Аллах Субхану Тааля говорит в суре номер 20, ая номер 38, «Вот внушили мы твоей матери». Здесь обращение к Мусе, алейхиссалям, что Аллах внушил ей взять Муса и положить в сундук и отправить в реку. Вот. Здесь тоже внушение матери Муса, это не внушение, пророческое внушение, а именно здесь имеется в виду с точки зрения языка. И то же самое в сура номер 19, ая 11, сура номер 6, ая 121. Поэтому мы говорим, да, с точки зрения арабского языка, или даже русского. Когда мы говорим «вахи», это есть внушение. Это есть внушение или откровение. Но когда речь идет о пророках Аллаха, когда речь идет о пророках, здесь внушение, здесь «вахи» имеет совершенно другое определение. Это не только внутреннее чувство. Это есть связь, сообщение, здесь есть связь с Аллахом. Поэтому ученые мусульмане, когда дали определение, что такое вахи, они сказали, это сообщение от Аллаха пророку, который передается ему или непосредственно, или через посредника. Или через посредника. Значит, это ни в коем случае нельзя считать, что пророки... Аль-Вахи для пророков – это внутреннее чувство. Это есть сообщение, которое передается от Аллаха пророку, а эта передача происходит или непосредственно сообщив ему, или через посредника. А этот посредник – Джибрил, алейхиссалям, ангел Джибрил, алейхиссалям. И отсюда… Потом мы будем, иншаллах, мы остановимся на, как мы ответим тем, кто считает, что вахи – это просто внутреннее чувство и внушение, внутреннее внушение, а никак не здесь связи с Аллахом. Мы об этом, иншаллах, попозже отвечать, иншаллах, будем. Давайте пока мы говорим с точки зрения религии, продолжим ислама, что такое вахи. Отсюда мы говорим, вахи делится на два вида. Вахи или сообщение Аллаха делится на два вида. Это непосредственное сообщение или сообщение через посредника. Когда мы говорим о сообщении через посредника, это всегда имеется в виду Джибрил, алейхиссалям. Это всегда имеется в виду Джибрил, алейхиссалям. Джибрил, задача которого, как ангел, передать от Аллаха сообщение пророкам. А Джибрил, алейхиссалям, приходив к пророку, он иногда приходил в облике человека, а иногда приходил к пророку в своем облике, имею в виду в облике ангела. И об этом Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, доказательство этому есть слова Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, когда один сподвижник его спрашивал, а как к тебе приходит вахи? Как к тебе приходит? Он отвечал, иногда приходит ко мне в своем облике, в виде, как бы и слышу звон колокола, и отходит от меня, и я понял, что он сообщил мне. Здесь имеется в виду звон колокола, здесь объясняет ученый, что это крылья ангела. Значит, приходит Джибрил, алейхиссалям, в своем облике к пророку Мухаммаду, алейхиссалям, в облике ангела. А иногда, Мухаммад, алейхиссалям, говорит, а иногда приходит ко мне в облике человека, и я с ним общаюсь. И, конечно, когда приходил Джибрил, алейхиссалям, в облике ангела, а не человека, пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, и любому пророку было очень тяжело воспринимать. Даже Аиша, радиаллаху анха, сказала, я увидела, как спотеет пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в холодной ночи зимы, когда к нему приходил Джибрил в облике ангела. Как он, настолько это ему было трудно. Но иногда приходит в облике человека. Значит, это через посредника. Через посредник. Есть другой вид, это непосредственное сообщение без посредника. Когда Аллах Субханаху ва Та'аля напрямую, без посредника, без Джибрила, алейхиссалям, сообщает пророку свое сообщение и передает ему вахи. И здесь тоже есть два вида. Во-первых, это когда Аллах Субхану Та'аля разговаривает с пророком через преграду. Через преграду. И об этом говорит, когда, помните, в прошлый раз мы сказали в сура номер 4, ая 164, где говорится, а с Мусой Аллах общался разговором. Здесь не было никакого посредника, ни Джибрил, никто. Аллах Субхану Та'аля напрямую общался с Мусой, алейхиссалям. То же самое, что произошло с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, во время Исра и Миадж. Здесь общение идет напрямую, без посредника. Тоже для пророков считается сообщением и считается вахьем, это их сон. Их сон. Это считается непосредственное сообщение от Аллаха к пророкам. То, что они видят во сне. И это то, что мы знаем в истории Ибрахима, алейхиссалям, что он увидел во сне, что он отдает в жертву своего сына Исмаила, и он воспринимал это не за простой сон, а за сообщение от Аллаха. Для пророков сон – это сообщение от Аллаха. И здесь один ученый ставит условие, что сон становится им, становится для пророков сообщением от Аллаха только после того, как они имели сообщение в бодрости. Понятно? Значит, допустим, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он стал пророком, когда ему было 40 лет, когда приходил к нему Джибрил. До 40 лет все его сны это не были сообщения от Аллаха. Потому что он еще не имел связь с Аллахом в бодрости. А после 40 лет, как он уже имел первую связь, когда Джибрил, алейхиссалям, приходил к нему в пещеру, когда он находился, и сообщили ему первое сообщение. После этого уже любой сон для пророка становится своего рода сообщение от Аллаха. Понятно? И об этих всех почти видах, которые мы сказали, вот эти почти четырех видах сообщения, говорится в суре номер 42, Ая номер 51, где Аллах Субхану Та'аля говорит, «Не было, чтобы Аллах говорил с человеком иначе, как в откровении, или позади завеси, или посылал бы посланника, имеется в виду Джибрил, и открывал ему по своему изволению. Что желал, поистине он высокий мудрый». Значит, как вы видите здесь, Аллах говорит, или через завеси, или с помощью ангела или посланника, который приходил к пророкам, передав им сообщение. Отсюда мы должны понимать четко, что вахи или сообщение – это самые главные отличия пророка от людей. Самый главный, что отличает пророк, хотя есть и другие отличия, о которых, иншаллах, попозже будем говорить, не сегодня, а по ходу наших занятий. Но самый главный, что отличает пророка от других людей, это то, что они получают от Аллаха сообщение, вахи. А этот вахи и этот вахи является главным источником религии. И главным источником веры, и главным источником закона, который Аллах Субхану Тааля передает людям. Вахи сообщение. И отсюда, именно с помощью вахи и из-за вахи становится пророк пророком, а не просто мудрым человеком. Вот многие, когда мы говорим о Мухаммеде, мы да, иногда читаем и приводим эти слова для того, чтобы люди знали, какое было мнение у западных ученых по отношению к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. И везде звучит у этих западных ученых такие слова, как мудрый вождя, как мудрый человек. Да, мы согласны, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, был мудрым человеком, но это не только его отличие. Он не руководил своей мудростью. Коран, не исходя из его мудрости. Мы, с точки зрения ислама, должны подчеркнуть, что пророк, когда говорит, это не говорит, он нам передает не свою мудрость, а передает то, что Аллах передал ему. Поэтому никак нельзя унизить пророка до такой степени и сказать про него, что он просто мудрый человек. Потому что пророк не передает свое мнение, а он передает именно сообщение Аллаха Субхану ва Тааля. И, конечно, много мы видим. Мы видим именно некоторые хотят создавать именно сомнения вокруг этого понятия. Почему мы видим у некоторых ученых современных такого рода объяснения, сообщения? Да? Что сообщение это не имеется в виду. И, к сожалению, здесь бывает иногда мнение некоторых, даже мусульман в этом плане, например, Мухаммад Абду и так далее, некоторые ученые, которые были современные, и пытались постоянно приблизить религию к науке. И ради этого они отрицали многие религиозные определения ради того, чтобы наука и религия была всегда вместе. Вот. И отсюда мы, когда говорим, они объясняют нам, что не надо понимать вахи, что это извне что-то, извне. А это просто откровение, внутреннее откровение. Даже один ученый пытается говорить, что пророк это только человек, который Аллах сотворил и не умеет делать плохое. Просто по своей натуре не умеет он делать плохое. И умеет только делать мудрости. И он пытается этим отрицать любую связь с Аллахом через Джибриль или через сообщение. Нет, не думайте, что это какой-то человек, который положил. Что за слова, что он откуда-то к нему приходит Джибриль? Нет, не это имеется в виду. А имеется в виду это внутренние откровения, внутренние внушения, к которым приходит этот пророк или этот человек после того, как он сосредоточился очень долго над одним вопросом, это вопросом, скажем, религии и так далее. Потому что если мусульмане станут верить в этом, что да, на самом деле это внутреннее откровение, для нас становится пророк или мудрый человек это одно и то же. И для нас потом, вот если мы шагнем этот шаг, сделаем этот шаг, что да, мы согласны с вами, что сообщение, что вахи это просто внутреннее откровение и внушение. Значит,
Пророк – это просто мудрый человек. Вот первый шаг сделали. Второй шаг, который последует за это. Значит, не обязательно всегда он прав. Если мы видим мудрость у другого ученого, значит, мы можем здесь говорить, что правда имеется у этого, а не у пророка. Вот это второй шаг. А третий шаг – значит, никакой религии нет уже. Никакой религии уже нет. И никакой, никакой святости не будет для Корана, что Коран – это святая книга для нас. Если это мудрость Мухаммеда, самого Мухаммеда, тогда и потом мудрость Дарвина тоже, и Мухаммеда сравним, и все, Дарвин окажется более мудрым, и отсюда пойдет последствие. Вот уничтожение, уничтожение правильного понятия вахи, сообщения Аллаха, это очень и очень скажем, большое зло для мусульманин. Поэтому мусульманин должен четко понимать, что вахи, когда речь идет с точки зрения религии, это ни в коем случае не какой-то транс, это ни в коем случае как, не какое-то откровение или внушение только внутри самого пророка. Еще мы слушаем, это вообще я говорю очень уважительно, хотя мы слышим еще другие обвинения в адресе пророков и Мухаммада, что это были якобы это просто больные шизофрении. Что это шизофреник, который говорит о том, что он якобы откуда-то получает и так далее. Ну давайте мы пытаемся ответить и подчеркнуть, что сообщение вахи – это именно связь с Аллахом, который осуществляется через Джибрил, алейхиссалям, в основном, а иногда напрямую. И вернемся к событию, к первому, к первой встрече с Джибрилом, алейхиссалям. Как она происходила? Как Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям, рассказывает нам? И именно ссылаясь на этот исторический событие, который передавался нам через хадисов, мы поймем отличие, что на самом деле вахи – это не просто внутреннее сообщение или внутреннее внушение или откровение. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказывает, и этот хадис передается, если я не ошибаюсь, от Аиша, радиаллаху анха, о том, что Аиша передает и говорит, что ближе к 40 лет, в этом значении, что пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, стали сниться сны, которые проявились четко, как они были. Имею в виду то, что он увидел во сне, четко это реализовалось на практике. А потом стал Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, любит отходить от людей в пещере и находиться в пещере Хира. И он туда ходил каждый Рамадан. Взял себе пищу и сходил туда. И в одном Рамадане, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказывает, когда он вернулся к своей жене Хадиже, пришел к нему Джибриль пришел к нему, обнял его трижды. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказывает, что меня обнял трижды. И в каждый раз, когда он меня обнимает, он говорит: читай. А я говорю: я не умею читать. Он говорит, второй раз обнял и говорил: читай. Я не умею читать. Третий раз обнимает и говорит: читай. Вот давайте, пока не продолжим, здесь остановиться. Значит, как вы видите, здесь ни в коем случае нельзя говорить о внутреннем откровении. Когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, кто-то обнял его. Что Джибриль обнимал его. Значит, здесь речь не идет о внутреннем чувстве. Здесь речь не идет об откровении, которое находится только внутри. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, чувствует обнятие Джибрила ему. Обнятие это и есть связь, не исходит изнутри, а именно обнимает его и чувствует этот посторонний, который его обнимает и велит ему читать. Значит, это сразу нам отвечает на этот вопрос. Если бы вахи был только внутреннее откровение и внушение, то Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям,
не чувствовал бы такой обнятие Джибрила, алейхиссалям, который приходит к нему внезапно. Потом Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, что он очень, после того, как Джибрил, алейхиссалям, к нему пришел, прервал свое единство, которое уединение, и приходит к Хадиже, к своей жене Хадиже, со страхом и трясется от страха, как будто ему очень холодно. Приходит домой и говорит: «Укутайте меня», или настолько ему было как бы холодно и трясется ему от страха. И он говорит Хадиже, о том, что я боюсь на себя. Вот с таким страхом Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, приходит к своей жене Хадиже. Ему трясется, и он боится. Вот скажите мне, пожалуйста, если бы сообщение и вахи — это только результат того, что он долго думал, неужели после такого долгого, скажем, уединения, и что он именно для него вахи становится результатом того, что он долго думал, и будет в таком виде, что ему трясется это? Если человек долго думает над одной вещи, и потом приходит к результату, а зачем ему трясти? Зачем, чтобы ему тряслось, чтобы ему стало страшно, и чтобы он испугался? Когда он сам думает об этой вещи долго и приходит к результату. А Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что ему было очень страшно. И приходит к Хадиже, радиаллаху анха, и говорит ей, что я боюсь на себя. И, конечно, вот такое явление, сколько есть мудрых людей, который приходит к своим выводам, но мы не видим, чтобы один мудрый человек случилось с ним такое, чтобы он сказал свою мудрость именно после такого процесса, который бы произошел с ним. И самый главный здесь подчеркивается, что он приходил к Хадиже, ему страшно. Значит, ему страшно, он боится, значит, он чувствует угрозу. Вот почему я это говорю. Когда мы проходили в медицинском университете психические заболевания, психиатрию, вот и чтобы отличить, для психиатра очень важно знать, больной, который перед ним страдательно воспринимает эти чувства или нет. Если, например, приходит человек и говорит, что я боюсь, я вчера что-то видел, что-то услышал, я боюсь. Это не может быть. Если сам человек, например, что-то, допустим, слышал какие-то голоса, видел какой-то чужой предмет и сам говорит врачу, не может быть это произойти со здоровым человеком, я боюсь. Это очень хороший признак того, что он психически не болен. Потому что шизофреник никогда не воспринимает это со страданием. Тем более, когда речь идет о мании. Понятно? Вот, например, если шизофреник вам говорит: я помню, то это такая больная была, один день с Пушкиным встречается, другой день с Толстым, Лев Толстым, третий день с Достоевским. Вот. Никак она не воспринимает это со страданием. Вот вчера я была с Пушкиным, мы ходили, вот подходит ко мне этот, как его, Толстой со мной общается и так далее. Она, и попробуйте ей сказать, что это просто иллюзия, что это просто галлюцинация. Она готова вас бить. Вот это самый главный отличие больного шизофрении от нормального человека. Если это
Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, не дай Аллах, но мы вынуждены эти слова сказать. Если бы Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, как некоторые говорят, был на самом деле больным шизофренией, он бы не воспринимал приход Джибрила к нему с таким страхом, что ему трясется, и приходит он к Хадиже и говорит: «Я боюсь за себя, это ненормально, что со мной произошло». Раз сам пророк оценивает это, что это ненормально, не должно произойти с нормальным человеком, вот сама оценка пророка говорит о том, что это ни в коем случае это не было болезнь психически. Потому что, я еще подчеркиваю, это один главный отличий больного шизофрении от нормального человека. Что нормальный больной шизофрении никак не признается, что это нелогично, что это, допустим, галлюцинации или что-нибудь другое. А Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, как мы видим, приходит к Хадиже, радиаллаху анха, со страхом, и трясется ему, и сам говорит, что не было страшно. Я боялся за себя, и даже Хадижа начала его успокоить. Хадижа говорит: не бойтесь, Аллах вас не оставит никогда. Вы же никого не обижаете, вы же помогаете сиротам и так далее. Слова Хадижа, радиаллаху. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не понимал, кто к нему приходил. Вот первый раз, когда Джибрил, алейхиссалям, приходил к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не понял, кто это. Если бы, опять-таки, если бы это результат того, что он долго думал, он бы понял, что это результат его, это результат того, что он сосредоточился долго. Если это была шизофрения, и он бы врожденно, потому что шизофрения, это, я не знаю, сидящие, не все медики, но шизофрения это врожденное заболевание. Это не может быть произойти в жизни. Это если человек шизофреник, он рождается шизофреником. Это с точки зрения медицины. Если Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, был бы как таким, как они говорят, то Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, с детства бы, или хотя бы с несколько лет назад, ожидал бы эту встречу, как тот, например, шизофреник, который, и он бы не удивлялся, он бы понял, раз он так настроен, что он может встречаться с ангелами и так далее, имею в виду, исходя из-за психической болезни. Зачем ему тогда удивляться, когда Джибриль приходит к нему? Даже он не понял, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда приходил Хадижа, он не понял, он думал, что это джин, что эта жена хочет ему навредить. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, приходит к Хадиже и говорит: что со мной случилось? Тогда Хадижа, радиаллаху анха, сказала: пойдемте к моему родственнику Варака бин Науфаль. И только Варака бин Науфаль ему объяснил. Он приходил к Варака бин Науфаль. Варака бин Науфаль сказал, что случилось. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, ему объяснил, что произошло с ним. Тогда Варака бин Науфаль сказал: нет, это не джин, а это именно тот ангел, который раньше приходил к Муса и к Иса, алейхиссалям, и ты тот пророк, о котором написано в книгах, в Торе и в Инжиле. Значит, если бы, опять я хочу подчеркнуть, если бы это Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, был бы больным, то он бы понял сразу, то же самое, как тот шизофреник знает четко, с кем он общается, с Лениным или со Сталином, или, не знаю, с Пушкиным, он для себя знает, с кем, и не боится. А Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, во-первых, боялся, во-вторых, он не понял в начале, что случилось с ним. И только после того, как Варака бин Науфаль объясняет ему, он уже понимает, что это Джибрил, алейхиссалям. Поэтому отсюда мы говорим, что ни в коем случае нельзя считать, что сообщение и вахи это только внутренние чувства, или это интуиция, или это внутреннее откровение, или внутреннее внушение. Вахи, с точки зрения религии, это и есть связь между Аллахом и пророком, И эта связь осуществляется или непосредственно, или через Джибрил, алейхиссалям. То же самое в ответ на те, которые считают, что Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, или любой пророк, якобы, это просто психически больной человек. Вот вы скажите мне, пожалуйста, в истории человечества, мы видели ли, чтобы так люди пошли за шизофреником? Вот, допустим, да, говорят, ну, условно будем, допустим, согласиться, условно, я с осторожностью говорю, да, он был, ну, он больной, да? Но столько ученых, причем того времени и современных ученых, верят в него. И среди этих ученых есть ученые в математике, в физике, есть ученые в медицине. Сколько людей верят в него как пророк? Если он был бы шизофреником, неужели все это тоже шизофреники? Неужели это тоже шизофреники? Во-первых. Во-вторых, мы не видим, и это никогда не будет, чтобы шизофреник мог выдвинуть такую религию, которую в буквально нескольких лет обхватила почти одну треть земного шара. Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, как один ученый, тоже это француз, Ле Мартен, писатель, говорит вот именно эти слова про Мухаммад, саллаллаху алейхи салям. Но он опять-таки относится к нему как к мудрому человеку. Он говорит, если великие цели и легкие способы к достижению этим целям и великие достижения являются признаками мудрого человека, то тогда кто мудрее Мухаммада? Он такой вопрос задает. Тогда кто мудрее Мухаммада, саллаллаху алейхи салям? Мухаммад, он говорит, Мухаммад мог поднимать государство, которое охватило более одной трети земного шара, и в этом государстве и в этой общине есть люди разных языков, разных национальностей, разных цветов кожи. Вот это все, вот эти аргументы, все взятые аргументы. Да, допустим, он шизофреник, и все арабы, которые были вокруг него, шизофреники. Допустим, тоже. Но ислам же не только в Аравийском полуострове. Ислам же в Европе. Ислам же в Америке. То же самое мы не видим такого распространения для других, скажем, и за другими людьми. Отсюда это говорится о том, что, конечно, это не то, о чем они говорят. И вахи – это именно сообщение Аллаха к своему пророку. Еще доказывает, что сообщение – это не просто внутренние чувства пророка. Какие есть еще доказательства? Во-первых, мы видим, когда именно в исламе, мы видим четкие разграничение между Кораном и изречениями пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи салям. Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, в своей жизни велил людям написать только Коран. Он запретил своим сподвижникам написать его изречения. Изречения пророка, хадисы, начали их записать лишь после его смерти в нескольких лет. И отсюда, из-за этого мы видим достовернее изречение, недостовернее хадис сахих и даиф. Только Коран было разрешено написать при жизни пророка Мухаммада. И скажите, пожалуйста, если этот Коран был просто внутренним внушением и откровением, как мог Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, четко различать и сказать, что это мое личное внушение, а это именно внушение, которое мне передано и раскрыто, и открыто от Аллаха. Чтобы сказать сподвижникам, вот это напишите, это Коран, А эти слова нельзя написать, потому что это мои личные слова. Если бы сообщение и вахи был только какое-то внутреннее чувство, неужели мог Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям до такой степени различать, что именно вот это чувство, которое у меня сейчас, это Аллах говорит мне. А вот там, где чувство было другое, это именно мое мнение. Как он мог до такой степени различать, чтобы сказать, это Коран и это Откровение. И это мои слова. Конечно, вот это различение, вот это разграничение, четкое разграничение, говорит именно о том, что здесь где-то Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям четко понял, что это извне ему сообщается, извне. А здесь он четко понимает, что это его лично его слова, а не слова Аллаха, а не слова Аллаха. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям тоже доказывает, что это не просто внутренние чувства. Это то, что если бы в Коране не рассказывается только мудрости. В Коране рассказывается нам истории пророков. В Коране рассказывается нам события, которые произошли когда-то или произойдут когда-то. Если бы Коран это просто внутренние чувства и внутренние внушения откровения, он был бы только и говорил бы только о мудростях. Вот эти истории, исторические события не приходят путем того, что человек думает. А это сообщение, сообщается ему, события, исторические события. Это сообщение. Не может быть, чтобы человек сидел, думал, а потом пришел к выводу. Да, был такой Юсуф, алейхиссалям, который так-то. Это не приходит с помощью того, что я думаю. Это кто-то должен мне сообщить извне. Или, например, да, будет когда-то что-то. Это не может быть путем разумного там сосредоточиться разумно. Нет, да, можно упустить и сказать, что это если что-то скажет, какую-то мудрость. Но когда речь идет об истории какой-то, здесь уже должно быть сообщение откуда. Откуда-то. Вот, допустим, некоторые считают, что да, та часть Корана, которая говорит о законах и о мудростях, это сугубо внутреннее внушение самого Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. А та часть исторических событий, о которых рассказывается в Коране, это то, что он знал, исходя из Библии и Торы, потому что истории пророков, о которых говорится в Коране, о них тоже говорится в Библии и в Торе и так далее. Как мы ответим? Если бы все совпало с тем, что написано в Библии и в Торе, имею в виду, которые имеются в наличии сегодня или во время пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, мы не видели бы такие отличия в истории. Вот, например, я недавно, это было в больнице, заходим, ну, больной поступает, у него болезнь связана больше всего с того, что он много употреблял алкоголь на днях. И врач ему говорит: вот перестань пить. Ты же это верующий, он русский, ты же верующий человек, имею в виду христианин. Он говорит: ну а что? Ноя первая пьяница на земле. Неужели в Коране мы понимаем, что Нух, алейхиссалям, пьянствовал? Он на основании того, что он читал. Он говорит: я читал Библию, читал Тору, читал Коран, и у нас написано, я не знаю, я просто, чтобы быть честным в своем разговоре, я сам не читал это, чтобы было написано в Библии, но он говорит, что я читал Библию, там говорится, что Ноя был первым, извините за выражение, пьяницей был. То же самое относительно, допустим, Лут, алейхиссалям. Лут, алейхиссалям, пророк Аллаха, неужели в Коране мы находим, что Лут, алейхиссалям, совершил прелюбодеяние со своими дочерями? Это ни в коем случае. Вот это, кто считает это вообще кофр, это атеизм уже. Это человек, который так обзывается и так говорит о пророках с точки зрения ислама, это все крах. Вот. И одно еще, и это было, однажды я сказал, это была причиной того, причиной принятия ислама одного француза, Морис Буке, когда он заметил, и он тогда однажды возглавлял экспедицию в Египет, которая изучала мумии фараонов. И они именно изучали мумии одного фараона, который оказался потом, что это именно фараон Муса. Потому что нашли в его теле доказательства, может, водоросли или что-нибудь, какие-то существа, которые докажут, что он утонул. И они пришли к выводу, что это именно фараон Муса. Но Морис Буке обращало его внимание. Тот факт, что ни в Библии, ни в Торе не написано о том, что Аллах спасет его тело. Ни в Библии, ни в Торе об этом не написано. А это написано только в Коране. Конечно, в Библии и в Торе написано о том, что он утонул. Но не написано, что Аллах сказал, что я спасу твое тело, для того, чтобы ты был примером для остальных после тебя. Это только написано в Коране, в суре номер 10, аят 92. Аллах говорит, и сегодня мы спасаем тебя с твоим телом, чтобы ты был знамением для тех, кто за тобой. Поистине, многие из людей нашими знамениями не брегут. Вот. А это, как Мухаммад, допустим, Тора, допустим, Коран, вот из истории пророков в Коране взяты и изъяты все истории и Библии. Ну а почему вот именно такое отличие? Почему назло этим ученым, который считает, что он переписал от других книг, я считаю это. Вот эти факты, это назло этим ученым, чтобы доказать им. А если он написал Мухаммад из Библии? Там же не написано, что спасется фараон своим телом. Там же не написано. А кто ему сказал? Неужели он сидел и думал, что это результат самого внушения, что это результат самого откровения изнутри? Как он может прийти к такому выводу, когда он даже ни разу ни в Египте, ни этот фараон, ни море, ничего не видел? Это еще раз доказывает о том, что вот эти слова переданы ему. А кто мог передать ему эти слова, когда это не было в его время нигде не написано. И это стало доказано только вот, когда эти ученые изучали эту мумию и открыли, что на самом деле только эта мумия, и конкретно эта мумия, была хозяин ее утонул когда-то и умер именно из-за этой причины. Вот эти вещи, конечно, еще раз доказывают, что Коран это не внутренний, это не транс, это не внутреннее внушение и внутреннее чувство. Сообщение Аллаха своим пророкам, это есть связь между Аллахом и своими пророками. И эта связь происходит, как мы сказали, или непосредственно через преграду или через сон, или посредством Джибрила, алейхи ассалям. И будьте, пожалуйста, осторожны, когда вы говорите о вахи. И в переводе, я не знаю, я, конечно, русский язык не хорошо знаю, но я могу сказать, что хорошо было бы перевести вахи словом сообщение, нежели словом внушение, для того, чтобы разграничить и четко знать, что это ни в коем случае не внутреннее чувство, когда речь идет о пророках Аллаха. Это сообщение от Аллаха своим пророкам. И прежде чем завершить сегодня, у нас еще, иншаллах, в следующий раз мы остановимся на другой понятии. Мы сегодня остановились на одно главных отличие пророков, это вахи. А на следующий раз, иншаллах, остановимся
на очень тоже важном и главном отличии – это знамение пророков. В чем это выражается и что такое знамение пророка, и чем отличается знамение от других чудес, которые иногда возникают. Вот этот вопрос тоже для него нужно определенное время, иншаллах, на следующий раз. Но я сегодня хочу подчеркнуть еще одно понятие. Когда речь идет о пророках, Аллаха субхану ва тааля, я это не считаю лишним, потому что всегда, когда кому-то говорю это из простых людей, которые не имеют, не приходят в мечеть, а просто спрашивают об исламе извне, и удивляюсь, что они, удивляясь их удивлением, когда я говорю им с точки зрения ислама, все пророки братья и их религия одна. Вот даже я однажды был, ну просто, почему, я считаю, нужно нам еще раз напомнить об этом, именно исходя из аятов Корана, потому что даже один раз один татарин, шут, я не упал в обморок, когда мне сказал про Иса, алейхиссалям. Иса, это же, ну он сказал там то слово, что это этот сын, не знаю чего-то, откуда-то, вот. Иса, алейхиссалям, это же такой сын, он мне говорит. Я говорю, вы что говорите? Иса, алейхиссалям, это же пророк Аллаха. Это же для русских только, он нас не касается. Вот, это татарин. Поэтому я хочу сказать, не зря будет нам еще раз вспомнить на основании аятов Корана, что мы, мусульмане, относимся ко всем пророкам с одной верой, что все пророки являются пророками Аллаха, и их религия одна. Вот о том, что религия пророков одна, и призыв пророков, всех пророков, без исключения, начиная с Адам, алейхиссалям, кончая Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, у всех пророков был один и тот же призыв, одна и та же религия. Аллах субхану тааля говорит, сура номер 21, ая номер 25, мы не посылали посланника до тебя, не внушив ему, что нет божества, кроме меня, поклоняйтесь же мне. Призыв всех пророков был одинаковым. Нет Бога, кроме Аллаха. Нет Бога, кроме Аллаха. Если вы читаете истории пророков в Коране, например, сурат Аш-Шуара, допустим, где рассказывается история всех многих пророков, вы видите, что каждый пророк в своем призыве призвал: «О народ мой, призываю вас к тому, что нет Бога, кроме Аллаха». И Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в своем хадисе, этот хадис написан здесь дерево пророков, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, все пророки братья, и их религия одна. Вот. И когда речь шла о религии Ибрахима, алейхиссалям, и о религии других пророков, с точки зрения Корана, Аллах субханаху ва тааля назвал их религии исламом. Религии Ибрахима и религии других пророков. Например, сура номер 3, ая 19, Аллах субхану тааля говорит, «Поистине религия пред Аллахом – ислам, и разошлись те, кому было даровано Писание, только после того, как пришло к ним знамение по злобе между собой». Значит, Аллах субхану тааля подчеркивает в этом аяте, что религия перед Аллахом – ислам, и Аллах не послал никакого пророка с другой религии. А то, что произошло, имею в виду, то, что произошло, и мы видим различные религии, которые как бы относят их к определенным пророкам, вот это не по велению Аллаха. Аллах говорит, и разошлись, поистине религия перед Аллахом ислам, и разошлись те, кому было даровано Писание. Это исходя того, что они разошлись между собой, они, Аллах велил им так разойтись. Они разошлись между собой по злобе между собой. Значит, возникновение этих религий, других религий, это дело человека, а не внушение Аллаха.
Аллах Субхану Та'аля признает, что религия перед ним это только ислам, и все пророки были мусульманами. И когда Аллах Субхану Та'аля говорил об Ибрахиме, алейхиссалям, Ибрахим, который был еще до Тори и до Библии, тогда кем он был, Ибрахим, алейхиссалям? Если он был послан до послания Тори и до послания Инжила или Евангелия или Библии. Аллах Субхану Та'аля говорит в суре номер 3, ая номер 65 и 67. О обладатели Писания, почему вы препираетесь об Ибрахиме? Тора и Евангелие были посланы только после него. Разве вы не уразумеете? Ибрахим не был ни иудеем, ни христианином, он был ханифом, мусульманином, и не был из многобожников. Самые близкие к Ибрахиму люди, конечно, те, которые за ним последовали, и этот пророк, и те, которые уверовали в пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, а Аллах друг верующих. То же самое, когда речь шла о других пророках. В Коране, сура номер 2, сура Аль-Бакара, ая 140, Аллах говорит: «Или вы скажете, что Ибрахим, и Исмаил, и Исхак, и Якуб, и Калина были иудеями». Калина здесь имеется Аль-Асбат на арабском, я не знаю, по-русски переводят таким словом. Аль-Асбат – это братья Юсуфа, алейхиссалям, его братья. Были, вы скажете, что эти все, Ибрахим, Исхак, Якуб, Аль-Асбак, Исмаил, были иудеями или христианами. Скажи, вы больше знаете или Аллах? Кто же нечестивее того, кто скрыл у себя свидетельство Аллаха? Поистине Аллах не небрежет тем, что вы делаете. А в другой суре Аллах Субхану Та'аля говорит, в этой же суре, ая номер 133, «Разве вы были свидетелями, когда предстала к Якубу смерть?» Вот он сказал своим сыновьям, «Чему вы будете поклоняться после меня?» Они сказали, «Мы будем поклоняться твоему Богу и Богу твоих отцов». Ибрахима, Исмаила, Исхака, единому Богу, и ему мы предаемся. Здесь я хочу обратить ваше внимание на следующее. Исхак, алейхиссалям, он по своему происхождению. Это сын Ибрахима, да? Исхак, это сын Ибрахима. Почему здесь указано, я не знаю, если вы обратили внимание, когда говорят сыновья Исхака, мы будем поклоняться твоему Богу, Богу твоих отцов, Ибрахима и Исмаила. Это, извините, Якуб, когда умирает. Значит, Якуб – это сын Исхака, да? А Исхак – это сын Ибрахима. Сын Ибрахима. Исхак, потом его отец Якуб, а отец Якуба – это Ибрахим. Причем здесь Исмаил? А его сыновья, сыновья Якуба, говорят ему, мы будем поклоняться твоему Богу и Богу твоих отцов. А среди его отцов они перечисляют Ибрахим, Исмаил и Исхак. Причем здесь Исмаил? Он же не является отцом Якуба. Вот это, если говорить о чем-нибудь, это именно говорит о единстве между... Потому что мы говорим иногда о различии. Вот арабы произошли от Исмаила, а этот еврей и другие народы произошли от Исхака и Якуба. А вот здесь как бы... Это не зря вот такое смещение, когда обращаются сыновья Якуба к нему и говорят, и Богу твоих родителей. А кто твоих родителей? Это и Исмаил, и Исхак, и Ибрахим. Потому что перед Аллахом все они одинаковы. Перед Аллахом у всех одно и то же, и одна и та же религия. Поэтому мусульманину, я это подчеркиваю еще раз, мусульманину нельзя не верить во всех пророков. Во всех пророков. Все пророки для нас, для мусульманина, мы верим во всех пророков,
что они являются пророками Аллаха Субхану Та'аля. И мы не различаем между пророками. Мы не различаем между пророками. Об этом говорится, о такой вере в суре номер 2, ая 285. Аллах говорит: «Уверовал посланник в то, что послано ему от его Господа, и верующие уверовали». Все уверовали в Аллаха, и его ангелов, и его писание, и его посланников. Не различаем мы между кем бы то ни было из его посланников. Для нас нет такого различия. Мы не говорим, что это пророк русских, а это пророк не знаю кого, а это пророк. Для нас все пророки от Аллаха, все пророки имели один и тот же призыв, все пророки имели одну и ту же религию. Аллах Субхану Тааля еще говорит: «Скажите, мы уверовали в Аллаха и в то, что ниспослано нам, и что ниспослано Ибрагиму, Исмаилу, Исхаку, Якубу, Каленам, и что было даровано Мусе и Исе, и что было даровано пророкам от их Господа. Мы не различаем между кем-либо из них, и ему мы предаемся». И то же самое сюда входит вера в пророков и в их сподвижников. В их сподвижников. Почему это важно? Потому что вот недавно один интересовался некоторыми аятами из Корана, которые говорят о сыновьях Бани Исраиль, о сыновьях Исраиля, сыновьях Якуба. И когда говорим сыновья Якуба, здесь имеется в виду Бани Исраиль, имеется в виду евреи. И он говорит: вот же в Коране написано о том, что Аллах отдал им почтение, это в сурат Аль-Маида и в других сурах. Я говорю, конечно, потому что здесь он на эти слова очень удивлялся. Я говорю, потому что здесь имеется в виду сподвижники Муса. Мы же верим, что Муса, алейхиссалям, был пророком Аллаха. И те, которые следовали за ним из Бани Исраиля, они были избранным народом Аллаха. Из-за их веры, они из-за их расы. Вот те, когда речь идет в Коране, мы прочитаем, что Аллах избрал Бани Исраиля, имеется в виду здесь именно сподвижники Муса, алейхиссалям. Аллах их избрал из-за того, что они уверовали в Муса и последовали за ним, и шли за ним. И в этом никакого противоречия. Никакого противоречия. Потому что для нас Муса, алейхиссалям, является пророком Аллаха. И все, и все его сподвижники, кто последовал и уверовал в Муса, алейхиссалям, и подчинялся его, той книге, которая была послана ему, Аль-Инджил, это и есть сподвижники его. И для нас они являются нашими братьями. Потому что перед Аллахом все пророки, братья и их религия одна. И любой отрицание, я это подчеркиваю, любое отрицание пророчества хотя бы одного только из пророков, о которых написано в Коране, это считается нарушением веры. Это считается для мусульманина нарушением его веры. Мы знаем 25 пророков, о которых Аллах Субхану Тааля говорил в Коране, и мы не имеем права с точки зрения ислама отрицать пророчество хотя бы одного из них. Еще не говорив о всех других, извините, словах, которые иногда звучат по поводу или по отношению к кого-нибудь из них, что это Иса, алейхиссалям, был таким, не знаю еще каким. Вот я помню, в нашей деревне рассказывается, но бывает иногда, вообще некультурные люди, подходит один не мусульманин, разговаривает с одним мусульманином, который он, сам этот мусульманин, не читает намаз, может он и верит, я не знаю. И он по ходу разговора просто рассердились, а тот ему начал ругать Мухаммад. Начали ему ругать Мухаммад.
А тот взял и начал ему ругать Иса. Вот ты говоришь про Мухаммед, вот твой, ваш Иса такой, 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 такой. Как будто это, я не знаю, как будто Иса это... Для нас, я еще подчеркиваю, для мусульманина, для человека-мусульманина, все пророки от Аллаха и вера во всех пророков обязательно. И никак нельзя обратиться с неуважением к хотя бы одному из этих пророков. Я на этом, думаю, сегодня заканчиваю. Мы сегодня говорили о сообщении вахи. И это очень был важным разговором. Иншаллах, на следующий раз мы поговорим о следующем важном отличии пророков от людей. Это знамение, которое Аллах Субхану Та'аля дал им. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.